Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, вас приветствую в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И у нас, конечно, лето продолжается, и каникулы, и у кого-то отпуска, но все равно мы будем говорить о каких-то серьезных, важных вещах. Но как без этого? Потому что кто может изменить нашу жизнь, кроме нас самих, и помочь нашим детям? Сегодня постараемся рассмотреть тему с разных сторон о том, как помочь ребенку поверить в себя. Ну, ни для кого не секрет, думаю, что дети-сироты, когда приходят в приемную семью, и не только когда они туда приходят, но вообще, когда они общаются с этим миром, взаимодействуют, проявляют неуверенность в себе, вот иногда какую-то патологическую. Можно назвать это выученной беспомощностью, когда человек не верит в том, что он что-то может, что он вообще хороший, что у него что-то получится. И вот как ребенку давать те опоры, на которые он может встать, подняться, поверить в себя, что да, он есть, и у него все будет хорошо. С вашей помощью, а потом самостоятельно. Вот об этом будем говорить с психологом и с приемным родителем Светланой Качмар. Света, дорогая, привет.
Привет.
Ну, вот, ты знаешь, вспоминаю приемных родителей, которых интервьюировала. И очень часто как раз эта тема звучала, что ребенок, он настолько не уверен в себе, что он всего боится. Вот прям в корне лежит страх, когда ему предлагается что-то. Ну вот давай там, например, там, решим какую-то задачу. Или когда ему задается какой-то вопрос, причем ну, не специально так, чтобы с лампой в глаза, а просто при разговоре. И видно, что он теряется, потому что он не знает. И вот это незнание сразу его подавляет. То есть, ну, вот как у обычного ребенка, например, он может сказать, ну, я этого не знаю. А здесь сразу и такая паника, и иногда агрессия, и, может быть, какое-то другое деструктивное поведение. Но самое главное, что ребенок просто ну, не знает, как ему жить, на что опереться. Вот давай, может быть, как раз немножко чуть-чуть поговорим о том, почему так. Почему вот у ребенка сироты, несмотря на то, что он, ну, казалось бы, вот в детском доме, он в окружении людей, которые ну, говорят ему иногда какие-то хорошие слова, он учится и даже получает неплохие оценки, хотя бывают, понятно, разные сценарии. Но вот такая вот патологическая неуверенность в себе, из чего она складывается, из каких элементов?
Здесь надо, во-первых, очень внимательно смотреть в корень. Действительно, да, есть разные причины, иногда это букет причин. Вот назовем несколько самых распространенных. Во-первых, это может быть особенность характера данного ребенка. Есть дети высокочувствительные, есть дети стеснительные, ну, как вот про них говорят, от природы, да, то есть в любой ситуации с любым человеком, со взрослым, с ровесником, с малышом, с кем угодно, ребенку сложно начать как-то говорить, проявляться, да, и он во всех ситуациях такой. То есть тогда мы знаем, что вот он с такими особенностями, мы помогаем преодолевать его чувствительность. Есть дети, про которых мы, например, говорим, он стесняется, да, но маркируем совершенно что-то другое словом «стесняется» или «он не уверен». У него может не хватать знаний, у него может не хватать навыков, да, а нам кажется, что он как-то вот переживает по этому поводу, а у него там просто ничего нет, он не может воспользоваться инструментом, которого нет. Да, и вопрос не в стеснении, а в том, что эти навыки необходимо сформировать, знание дать, да, ситуацию, контекст объяснить, прояснить, и тогда ребенок будет взаимодействовать с окружающей средой вполне адекватно. Есть дети, действительно, которые получили некоторый травмирующий опыт, негативную обратную связь, да, от своего положения. Да, очень многие дети, которых перемещали в детское учреждение из семьи, довеском к своей вот этой трагической ситуации в семье получили еще и, ну, довольно какие-то стыдные, в кавычках, да, прозвища, еще что-то, ну, ты детдомовец, да, у тебя мама пьющая и так далее, да, то есть дети очень часто были вынуждены жить в таком токсическом стыде. Это продолжилось и в учреждении. Ну как же, вот у тебя такая семья там и так далее. Да, и воспитатели подкидывают полешку в этот огонь и говорят, веди себя хорошо, а то тебя никто не выберет, никакая семья тебя не заберет. Это говорится на ушко. Дети с этим живут.
Под забором, да?
Конечно, да. И вот про этот опыт приемные родители узнают далеко не сразу, да. То есть, когда ребенок оттает, прикипит и действительно вам станет доверять, наверное, вы про этот опыт узнаете. Может быть, не узнаете никогда или там до сильно взрослого возраста. Да, есть причины очень ситуативные. Да, в каких-то ситуациях, где ребенок уверен, знает, как действовать, он вполне себе спокойно действует и, в общем, сильной помощи какой-то не ждет. Да? А есть новые ситуации, он не знает, как с этой новизной справляться. И здесь я напоминаю родителям, да, что мы тоже сами часто формируем, докладываем туда, да, некоторые неуверенности. Мы от ребенка ждем вот столько, много каких-то активных действий, пространных размышлений, еще чего-то, да, он не может, он понимает, что он не может, и он замыкается, закрывается в себе, да, поэтому напоминаю родителям, мы действуем на зону ближайшего развития, то есть на что-то, что ребенок может сделать сам с помощью взрослого, а не на какие-то совершенно далекие, отложенные цели, к которым еще идти годами. То есть на простом примере, да, вот у нас есть ребенок, допустим, там, 7 лет, вот ему нужно идти в школу. И адекватно от него ожидать, что с помощью взрослого, с помощью нас, да, мы будем ему там подсказывать, напоминать о чем-то, он сможет, например, там, подружиться там, 1 сентября на линейке, ну как подружиться, познакомиться с ребятами из класса. Да, вот это адекватное ожидание. Мы ему подсказали, подойди, вот здесь там поздоровайся, еще что-то. Да, вот ориентируемся на его актуальные возможности и зону ближайшего развития. Но если мы ждем, что ребенок сам проявит инициативу, придет, со всеми познакомится, значит, там себя в лучшем свете зарекомендует, а мы даже про это не говорили, это неадекватное ожидание. Да? И ребенок понимает, что родитель чем-то недоволен, что ему что-то не нравится, замыкается еще больше, и, соответственно, да, мы видим негативный результат. Иногда это букет причин. И сам ребенок такой, да, с такими особенностями, высокочувствительный, и опыт у него не очень хороший, и навыков у него мало, да, и поэтому он выбирает, например, стратегию, если что, да, слиться со стенкой, сделать вид, что меня здесь нет, никак активно ни в чем не участвовать, и нам тоже кажется, что это вопрос самооценки, что он как-то негативно себя воспринимает, а это не вопрос самооценки даже, это вопрос выживания. Вот он выбрал такую стратегию, никакой другой у него пока в арсенале нет. Поэтому
Да.
присматриваемся, да, обращаем внимание, даем руку помощи и не мешаем там, где ребенок сам начинает как-то себя проявлять. Вот так-так.
Слушаю тебя, да, и тоже вспоминаю рассказы приемных родителей, например, о таких реакциях, когда ребенок, ну, как я уже сказала, либо как-то агрессивно начинает себя вести, и прям вот чувствуется, что для него это больная тема. Как только говорится, ну, скажем, о каких-то даже не оценках, а именно так или иначе затрагивается сфера знаний, потому что, вот как ты сейчас сказала, она у него очень сильно проседает, и не хочется опять выглядеть каким-то неудачником. Вот тем, на которого буду показывать палец, там, и смеяться, и говорить, а, там, ты этого не знаешь. Хотя этого не буду делать в семье, скорее всего, но действительно этот опыт есть, и он триггерит, и так или иначе родитель затрагивает вот больную эту зону и видит, что идет реакция, ну как вот мы до болячки дотрагиваемся, да, и у нас начинает сразу, да, такой дискомфорт, болит. Вот как быть при этом родителю, как ребенку помогать, вот обретать этой точки опоры через слова, через действия, помогать ему выстраивать вот понимание своей идентичности, своего я. И, наверное, может быть, из того, что это я вообще хорошая, потому что как раз у детей именно тоже с этим проблема, как раз вот как ты уже озвучила, много родственников, или, может, немного, но они есть, которые там асоциальные, им на это указывали, они все равно себя с ними, конечно, ассоциируют. И вот как отделиться, как сепарироваться тоже отчасти от этого. Хотя, как бы ты понимаешь, что все равно это будут всегда там твои папа, мама там и так далее, но все равно как помочь ребенку именно найти себя и полюбить себя, и принять себя.
Здесь давайте вначале, да, пункт номер ноль, избавимся от иллюзии, что мы можем переделать уже готового человека, радикально переделать его реакции, радикально переделать его представление о безопасности мира. Не мы это формировали, да, и мы можем взаимодействовать с последствиями. Поэтому мы можем только где-то сгладить, где-то помочь, где-то докинуть навыков и так далее, да, но базово, вот она, наш ребенок, как правило, сильно не поменяется. А очень хочется родителю. Вот у меня неуверенный ребенок, хочется, чтобы он был супер уверен. Вот у меня ребенок стесняшка, хочется, чтобы он был супер обаяшка, там и со всеми общался. Вот у меня ребенок агрессивно реагирует на какое-то предложение предпринять усилия, да, а хочется, чтобы он сам захотел. Ну вот, чтобы не расстраиваться, да, убираем эту иллюзию, так не будет, да, будет немножко по-другому. Мы видим особенности ребенка и чуть-чуть понемножку начинаем ему помогать. Значит, первое, да, в чем мы точно можем помочь, это создать пространство безопасности, чтобы в нашем присутствии ребенок знал, да, что мы его поддерживаем, что мы на его стороне, и что если случается какая-то трудность, мы его за эту трудность не ругаем, но за попытки преодоления хвалим. Это, ну, с одной стороны, кажется, проще некуда, да, но такая очевидная вещь. Очень многие этого не делают, потому что заметить и покритиковать просто, да, то есть мы можем сказать, не так, неправильно, плохо, не понял, не сделал и так далее, да, а дать почему-то положительную обратную связь мы забываем. Вот смотри, у тебя сейчас получается, вот давай проанализируем, вот то, что ты делал, это было хорошо. Ой, как здорово ты там, не знаю, Маша ответила. Ой, как здорово ты сегодня там на физкультуре постарался. Какой ты молодец, что сам сообразил подойти к учителю там и, да, ну, как-то там спросить про домашнее задание дополнительно, да. Вот на это обращаем внимание, формируем подкрепление. Нам нужно вот прям...
Света, мне кажется, как раз, да, вот у родителей, думаю, часто именно вектор, да и вообще у человека, да, вектор на то, что если я подмечу именно то, что не получается, я как раз помогу. Потому что вот если получается, но оно и получается, вот логика такая, ну что за это хвалить-то? Все нормально, все хорошо. А вот если, да, вот я увижу, например, что что-то не так, и я это подсвечу и еще скажу, и, может быть, это еще приправлю, вот, потому что кто же правду-то донесет, да, кроме вот близкого человека, значимого взрослого и так далее.
Но наши дети спокойно говорят, а зачем тогда брали, если я такой плохой? Многие родители же через это проходили, да? Дети тоже не стесняются сказать, ну что же, я же такой хреновый-то, зачем тогда?
Возвращайте.
Возвращайте, да, и родители потом,
Супер.
он нас не полюбил. Ну, сами, в общем, ляпнули, получили адекватный ответ. Это вопрос не про любовь, это вопрос про ситуативную реакцию, да? Ты фес корчил, ребенок тебе фес корчил в ответ, как умеет. Да,
А он кричать не должен, потому что я его корчу конструктивно, а он нет. Ну вот логика такая, да?
конечно, еще раз, да, сначала, вот прям сначала создаем безопасную базу, что мы тот взрослый, с которым, да, можно взаимодействовать, который не сойдет с ума, который не начнет вдруг орать непредсказуемо, да, который подскажет, у которого, правда, много знаний, много умений, ну, то есть такой авторитетный взрослый, который наделен чем-то, да, вот, ну, какими-то большими и классными штуками, которые тоже бы хотелось ребенку, да, у которого хотелось бы обладать. Это сложно бывает, да, потому что, правда, объективно, да, к нам приходят иногда дети педагогически запущенные, с очень странными навыками, не такими, как нам хотелось бы, со сформированными привычками, которые нам совершенно не нравятся, да, но, тем не менее, важно постараться вот эту базу дать, подмечать хорошее, подмечать инициативу, подмечать там, где у ребенка получается, обращать внимание, что именно и как именно он сделал, даже если он по наитию случайно что-то такое, да, сделал, что, в общем, выглядит как успешная какая-то стратегия. Вот про это сказать, да, про это напомнить.
Позитивное подкрепление, да, того, что ты сделал вот эту маленького успеха, и ты подкрепляешь это, говоришь, слушай, это классно, это здорово.
Да, второе, что важно, это мы формируем ценность межличностного общения. Казалось бы, опять же, очевидная штука, но мы же в социуме живем, мы же все равно межличностно общаемся. Вот ребенок в садик ходит, потом в школу уходит, да, потом вырос куда-то там в учебное заведение еще пошел, на работу вышел. Все время среди людей. А то, что хорошее отношение – это важно, вроде мы подразумеваем, но почему-то очень редко про это говорим. А это супер-мега важно. Если мы говорим про неуверенность, про самооценку и так далее, да, про уровень притязаний, на какие задачки вообще ребенок претендуют, да, это все происходит в основном среди людей, да, и поэтому мы не говорим о том, что важно быть хорошим, чтобы тебя все полюбили. Ну, нет, так не работает, любой человек про это знает, да, ты можешь быть трижды хорошим, тебя могут все равно не полюбить, но важно искать подходы к людям. Важно понимать, чего они от тебя хотят, и что они тебя в основном не ругают, они просто от тебя чего-то хотят. Вот ты должен понимать, чего от тебя хотят. Иногда говорить, нет, я вам это не дам, да, даже вот ситуации, которые часто, да, триггерят родителей, это вот учебные всякие взаимодействия там с учителями.
Да,
Вот
всякие,
учитель
да,
хочет, чтобы ты
школьные.
100 примеров решил, значит, и все-таки выработал какой-то навык. Ну, не могу я 100 примеров решить, да? Поэтому дайте мне задание какое-то попроще, или подробите мне эти задания, или там дайте какой-то там совет и так далее, да? Это тоже важно. Вот. Опять же, вот я упомянула про уровень притязания, иногда это очень распространенная штука. У наших детей есть такая в качестве компенсации не самооценка, а вот то, что нам демонстрируют, да, то есть ребенок говорит, да я крутой, да я вообще лучше всех, я всех побью, я всех победю, я буду самый-самый-самый, это приходит ребенок, а у него такие двоечки там, да, в аттестате, он там ничего не знает, читает плохо в 4 классе, да, ну, прям вот, но зашкаливающая самооценка, а уровень притязания при этом вот такусенький. Самые слабые задачки, он уже говорит, ой, нет, мне сложно. Ни на что большое не замахивается. В кружок не пойду, надо мной смеяться будут. Да? В Олимпиаду не запишусь, даже если она самая простая. Там. И вот родители смотрят и думают, с одной стороны, ну, у меня просто человек, вот, не знаю, как Дональд Трамп, вот с такой самооценкой, да, я круче всех. И при этом любая мелкая задачка, да, воспринимается как супертрудная, а трудные задачки вообще выпадают из поля зрения. Ребенок их как бы даже и не видит. Родители сходят с ума, да. Ну вот ребенок как умел, так и компенсировался. Спасибо ему за это, а то, может быть, мы даже с ним не познакомились. Поэтому мы, как родители, да, что следующее, что можно, собственно, поделать, как помочь, мы начинаем чуть-чуть, понемножку усложнять задачки. И стараемся не делать за ребенка, да. А мы подбадриваем, мы говорим, вот смотри, а попробуй. Ну, хорошо, пусть не получится, но попробуй. Вообще опыт вот этот, такой опыт ошибок, когда ты ошибся, и ничего страшного не произошло. Его надо прожить, он не может быть умозрительным. А для наших многих детей, да, ошибся, это прям, ну, конец света. Там чуть ли не бить за это будут, они этого ожидают. Им нужно удостовериться, вот 100-500 раз повтори, да, что если я ошибся, ну, где-то попросит переделать, где-то скажет, ну, и бог с ним, попробовал, спасибо, что попробовал, и иди дальше живи, да. Вот в этом надо убедиться об своего, опять же, надежного взрослого. Поэтому мы чуть-чуть усложняем задачки, даем нормальную обратную связь, да, бить тебя не будет никто, небо на землю не упадет, ну, не получилось, бывает, еще раз попробуешь, да, или там попозже попробуешь, ничего страшного. Это вообще, вот на этом многие родители ломаются, потому что кажется, я вот 1-2 раза это сделаю, ребенок такой, да, я все понял, теперь мы живем в новом парадигме. Да нет, это вопрос про годы, годы вот такого опыта. И родители уже начинают, да, сходить с ума, приходить ко мне на прием, и говорят, да что же это такое, да, он меня там воспринимает как безопасного, ни на какие сложности не соглашается, рыдает и говорит, нет, я не смогу. Вот, а что нам с ним делать? Ждать, ждать, и все равно подсовывают задачки чуть-чуть сложнее, чем вот так.
Мне кажется, это даже вызов для самооценки самого родителя. Вот здесь тоже нужно быть устойчивым, ну, как мы часто говорим, но им не говорить, а быть устойчивым, уверенным и понимать, что ты ну, играешь на стороне ребенка, то есть все это делаешь для ребенка. Да, пусть ты будешь каким-то неидеальным родителем для кого-то, и это не все поймут, и в тебя полетят какие-то помидоры, и, может быть, будет какое-то суждение, и эти оценки треклятые тоже они будут, например, там, не такими, какими хочется, и, может, даже останется на второй год, а может, придется перейти в коррекционный класс. Но вот все это пройти, вот через эту пустыню, ну, ради ребенка. Вот как ты говоришь, просто давай ему время на то, чтобы вообще адаптироваться в другой реальности, потому что это человек, это все сложно, пока там все вырастет, пока приживется, пока там, не знаю, будет какой-то плод. Правда, нам хочется, может быть, именно из того, что у нас нету такого травматичного опыта, и действительно мы не можем залезть полностью в состояние человека, чтобы понять, а вот как это, ну и слава богу, наверное. Но хотя бы через осознанность вот понимать, что, ну да, вот нужно время, нужно остановиться, нужно ждать.
А у многих
Не
родителей
остановиться,
как
не,
раз
надо идти, но в своем темпе.
у многих родителей как раз есть травмирующий опыт, и он актуализируется. Про это вот в школах приемных родителей говорят, и про это всегда важно помнить. Тогда мы берем ребенка, мы включаем свое детство еще раз, да, и у нас там могут всплывать очень-очень неприятные какие-то воспоминания, травмирующие события и так далее. Мы об ребенка сильно расстраиваемся, но мы взрослые, мы уже вроде как преодолели и решили, нам хочется на ускоренной перемотке ребенку это дать. Вот я же смог, смотри, вот пункт А, пункт Б, прыгаем, пункт Б. А не ползем, как улиточки, долго-долго. А ребенок не может прыгнуть, он ползет, и нас это так раздражает. Ну, слушай, я же знаю правильный ответ. Вот тебе правильный ответ. А ребенок такой, ну нет, я боюсь, я не, по... не хочу, не могу, не буду. А, да, и вот родитель просто, ну, невероятно может переживать, там, злиться, нервничать и так далее, да, ну, выдыхаем, ребенок живет первый раз, он живет в том темпе, в котором умеет, да, поэтому он будет преодолевать потихонечку. Опять же, почему вот вопросы самооценки всегда так занимают? Давайте опять же честно отделим. Это беспокойство про самооценку ребенка или это беспокойство про нашу родительскую самооценку? Хороший ли я родитель? Если мой ребенок не очень успешен, если он тормоз, если он не вписывается в детские активности, или просто вообще не понимает. Если он рыдает от каждого проигрыша, и все это видят, то какой же мы родитель в этой ситуации? Да? И вот мы начинаем себя клеймить. Ребенок-то как ребенок. Очень многие да, мамы могут сказать, Господи, да мой такой же, да, и там и был в этом возрасте такой же. Ничего необычного вроде ребенок не демонстрирует. А нам кажется, что это фиаско, это наш провал родительский, и весь мир на нас с осуждением смотрит, а это не так. Вот, и поэтому давайте тоже немножко разложим на две стороны, на две кучки, две коробочки. Наша самооценка родительская и детская. Мы вот про кого беспокоимся, про себя или про ребенка? И часто ответ, что все-таки про себя, а ребенок развивается нормально, в принципе, ничего такого эдакого с ним страшного не происходит.
Да, вот давай, может быть, еще скажем два слова, потому что мы хотели про выученную беспомощность, чтобы это, раз мы это употребили, выражение, потому что звучит как диагноз, и как будто бы навсегда. Все, выученная беспомощность, и, в общем, закопал, и надпись написал. Вот. Но так ли все страшно, как оно представляется?
Вообще выученная беспомощность – это термин из экспериментов с собачками, которых довольно немилосердно мучили, даже в некоторых экспериментах били током, собачки были сбиты с толку и переставали бороться за жизнь, выпрыгивать из место, где пол бьет их электричеством, ложились, скулили, там, плакали и так далее. И вот на этом был сделан вывод. Ну все, сломали собачку навсегда. Это, во-первых, не так. Разгадка кроется в слове «выучен». Если можно выучить беспомощность, можно выучить другие паттерны поведения. Соответственно, да, вторая часть эксперимента, вот этих собачек на ручках поднимали, выносили из этого, значит, пространства, и собачки такие, а что, так можно было? И научались снова выпрыгивать, да, то есть конкретно в этих экспериментах были и другие по менее садистские, да? Вот когда собачку учили различать круг и овал, и круг становился овальнее, а овал круглее, да, и в какой-то момент собачка терялась, вплоть до того, что некоторые даже есть переставали, да, потому что я не могу выполнить задание этого прекрасного экспериментатора, да. Опять же, когда мы начинаем давать другую модель поведения, что так можно, и собачки, и дети, и люди, мы с вами, да, выучиваем, что оказывается, мы не беспомощны, оказывается, у нас есть контроль, оказывается, да, что есть вообще много вариантов поведения. Наших детей, кстати, говорят, вот в этом часто бывает гигантский пробел. Дети, которые растут с младенчества дома, видят в контексте жизни очень много примеров поведения. Вот просто веер. Можно вот так повести, можно эдак, а можно еще вот так, а можно взрослого позвать, а можно подсмотреть, как другие делают, и применить, а можно, не знаю, там каким-то творческим способом решить задачу. И это все встраивается очень органично. То есть мы даже не объясняем ребенку, он просто понимает, что поведение, вариантов поведения не один, а много. А у детей из детских учреждений часто, да, есть в наборе один способ поведения. И то, что можно повести себя по-другому, им не очевидно. И поэтому родитель такой ходит, как экскурсовод, Посмотрите налево. Можно
Нет,
вот так. Посмотрите направо. И
да?
вот так можно, да? А у тебя какие предложения? Давай пофантазируем. Как бы еще можно было себя повести или как бы еще можно было решить эту задачу? И перед ребенком открывается просто море возможностей. Оказывается, да, можно по-разному. Вот пока до этого ребенок доедет, нам нужно, конечно, да, помогать. И опять же, вот то, что мы часто говорим, проблема с самооценкой, это не проблема с самооценкой, это проблема в том, что навыков и способов поведения очень мало, а мы расширяем этот веер. И опять же, нам хочется, чтобы ребенок воспринимал из контекста сразу. Вот он попал в новые обстоятельства, посмотрел вокруг себя, вот, и такой, да, все так себя ведут, и я буду. А вот этого даже внимания к чужому поведению может не быть, оно может быть не сформировано. Ребенок занимался собой, своим выживанием.
Да.
Какие-то люди вокруг, у них какое-то поведение. Зачем на это все смотреть? Вот прям приведу конкретный пример из практики. Ребенок 5 класс. Домой он попал в конце 4 класса, прожил лето, вот он пришел в школу. Он точно учился в школе, родители это знают. У него нормальные какие-то отметки, да? Он ходил в эту школу, не в детском доме, а прям вот ходил в школу. То есть вообще не было какого-то напряжения. И вот он пришел, и оказалось, что в 5 классе человек не умеет отпрашиваться в туалет. Ну вот не умеет. И родители говорят, он такой, он стесняется. Думаю, ты не стесняйся, ты спроси там и так далее. И вот начали копать, и вот куча вот этих мелких организационных навыков вообще не существует. И мальчик понимает, что вроде с ним что-то не так, что-то другие дети умеют, а он не умеет. А что именно он не умеет, он не знает. И это на него
Даже
начинает...
озвучить, да.
Конечно, что можно чего-то хотеть дополнительного, что можно об этом сказать нам и так далее. Это начинает на него давить. И что мы видим в конце учебника? Мальчик приходит и говорит, я не хочу ходить в школу, я не пойду больше в эту чертову школу. Почему? Кто тебя обидел? Никто не обидел. Тебе двойку поставили? Нет, не поставили. Тебя ребята обижали? Нет, не обижали. Не пойду в школу, и все. И вот медленно-медленно начинаем раскручивать, да, вот родители приходят и говорят, он, наверное, стесняется. Ну, он стесняется вторично, потому что он понимает, что с ним что-то не так, да, а первично он просто не понимает, чего хотеть и что можно. И вот родители ходили к пятикласснику, прям вот словами говорили, ты можешь отпроситься в туалет, ты можешь подойти к учителю, ты можешь сказать там ребятам, что, пожалуйста, там, оставьте меня в покое, мне надо подумать, или там, наоборот, давайте вместе там что-нибудь поиграем, поделаем. И вот все перечисляли, как вот трехлетки. Можно морковку, можно конфетку, можно картошку, все можно. Вот все можно. И ребенок успокоился, в общем, спокойно влился через некоторое время в коллектив, и школа ему вполне зашла.
Да, вот, кстати, заговорили как раз про школу и про критику. Вот, думаю, если дома создаются такие условия, вот если родитель сам устойчивый и понимает, или если он не совсем устойчивый, но он как-то работает и с собой, как ты говоришь, если какие-то травмы там полезли, и тоже человек двигается в этом направлении. И он создает среду, где ребенку безопасно. Вот он поддерживает, он помогает, он дает, как ты говоришь, да, вот эти задания по силам, потом чуть повышает градус и подчеркивает, что ты молодец, замечает то, что хорошо получается у ребенка. Но это дома. А ребенок не только дома. Вот как мы уже сказали, это школа, это там разные какие-то секции, это общение там, возможно, там во дворе там со сверстниками. И вот там никто же не будет все это держать в голове, создавать этих условий, потому что люди просто будут себя вести, как они себя ведут, будут и грубить, иногда и хамить, и булить, или еще что-то. Ну, может быть, конечно, не булить, это, скажем так, не, слава богу, не всегда случается, хотя и такое происходит. Ну, вот подначивать, там, подразнивать и так далее. Вот и ребенку больно. Вот он приходит, и тоже реакция может быть разная. Он может рассказывать, он может не рассказывать, там, замыкаться в себе, но родители видят, что что-то не так. Ну, вот если, например, он рассказывает, да, то как родителю на это реагировать? Что сказать, как поддержать правильнее, что сделать, там, если это касается людей, которых родитель знает, например, там, может быть, те же самые друзья, которые вхожи в дом, или это друзья друзей семьи, вот, или, как мы говорим, это школа, да, то есть родитель может как-то включаться в контакт с этими товарищами, что делать.
Здесь давайте опять же, да, это ну, два разных направления. Одно направление, если ребенок о чем-то таком рассказывает, здесь важно понимать, что мы не можем изменить мир под ребенка. Мы можем ему дать базу, вот эту станцию зарядки дома, где он напитался и пошел жить в сложный мир, где не все его любят. Да, и ну, это честно, по крайней мере. И можно про это говорить. Да, вот дома мы тебя здесь поддержим и так далее, для того, чтобы у тебя были силы решать свои вопросы вне дома. Это первый момент. Да. Второй момент, когда вмешиваться, когда не вмешиваться. Да. Если мы говорим действительно про ситуацию буллинга, здесь необходимо вмешиваться на уровне взрослых, то есть на уровне администрации школы там, или спортивного учреждения и так далее, потому что эту ситуацию разруливают взрослые. Взрослые идут ко взрослым. Да. Если мы говорим про ситуацию, что где-то ребенок не понял, его обидели и так далее, мы можем где-то дать объяснение, потому что если он действительно не понял, что от него хотели, и как-то среагировал бурно, например, да, там, агрессивно и так далее, здесь где-то это достаточно просто прояснить, что от тебя хотели вот этого и имели в виду вот это. Где-то необходимо отработать конкретные навыки, да, то есть мы просто репетируем с ребенком. Ну, вот, например, да, я всегда на своем примере детям говорю, вот смотрите, я там маленького роста, да, у меня очки, я там рыжая, да, вот за что меня можно дразнить, да, вот так. Можно сказать, мелкая, очкастая, рыжая, да, и как я буду реагировать? Я скажу, ну, да, я в курсе, я вижу, я знаю, что я очкастая, я знаю, что я там мелкая. Дальше-то что? Вы там перечисляете какие-то известные мне факты, вы меня не удивили. Поэтому мы подбираем ребенку какой-то ответ. И это прям важно действительно репетировать, чтобы был в практике ответ. Как ты посмотришь, как ты скажешь, да, как ты
Это и
какой-то
есть точка
козырь выставишь?
опоры, да. Вот в этой ситуации это и есть точка опоры, то есть откуда ты можешь
Конечно.
пойти, да.
Конечно, потому что очень часто, да, ну, ребенку кажется, что контекст сложнее, что там что-то там против него замышляют, да, это, ну, вот это ситуативные какие-то разборки, так бывает. Ну, хочет человек подколоть, а ты не подкалываешься, да, ну, и на этом часто все заканчивается. А иногда это действительно реальные претензии, да, если там ребенок включен в какую-то проектную деятельность и тормозит, например, и не делает свою часть задания, но объективно он
Да.
задерживает всю группу, да, и здесь важно сказать, да, действительно, это какая-то справедливая претензия, что тебе мешает, давай где-то разберемся, да, может быть, где-то помощь нужна тебе и так далее. Или, может быть, ты честно скажешь, что я не могу участвовать в вашем проекте, да, извините, у меня там не хватает на это компетенции. То здесь важно вникать, да, и когда мы говорили о том, что важно поддерживать, хвалить, это не значит, что нужно перестать обращать внимание на какие-то негативные моменты. Это значит,
Надо
что
и
просто
быть просто адекватным, да, по
конечно,
отношению к своему
просто
ребенку.
поддержка должна быть тоже озвучена, да, а не так, что здесь покритиковали, а когда увидели хорошие, головой кивнули и пошли дальше. Нет, поддерживающих каких-то вот слов, высказываний, действий должно быть больше, чем негатива, да, но здесь просто очень важно научиться конструктивно доносить, что претензия к тебе как к личности, да, это вот так, а претензия к твоему действию, это вот так. И чаще всего звучат претензии к действию. То есть не ты плохой, а ты сделал плохое. Если ты сделал плохое, можешь ли ты его исправить? Хотя бы на нейтральное, ну хотя бы извиниться, да, или хотя бы там возместить какой-то ущерб. Вот. И как это сделать? И мы здесь подсказываем. Опять же, вот это всегда важно держать в голове. У нас, у взрослых, намного больше опыта и фантазии на тему, как можно в этой ситуации отреагировать. Мы читали книжки, у нас было в личном опыте, у наших друзей было, в кино мы видели, мы можем нафантазировать, экстраполировать из какой-то одной ситуации, да, на сотню других и применить. И нам кажется, что это же ну, так просто, так очевидно, почему ребенок не догадывается. А у него этого опыта просто нет. Ему не есть, у него, знаете, вот построите замок из Лего. Вот у нас есть большая коробка Лего, а у ребенка три кирпичика. Построй замок. Ну, он, конечно, что-то построит, да, поэтому подкидываем кирпичик. Как можно было, опять же, да, репетируем, приводим примеры. Здесь, опять же, подстраиваемся под своего ребенка. Какому-то ребенку важно сказать, слушай, я подумал, да, вот я с тобой делюсь своими, как бы, вот, наработками, хочешь, бери из них, да, и ребенок возьмет. А есть дети, которые так вообще не могут. Поэтому важно сказать, слушай, например, там вот мои знакомые, там и там дочка моей подруги, и вот там про кого-то рассказать пример. Кого-то важно в игровой форме сподвигнуть, да, потому что прямая дидактика не работает, ребенок просто закрывает ушки, и он нас не слышит. Да, и поэтому где-то через игру, через какой-то диалог там и так далее, подводим ребенка к мысли, а потом говорю, это же круто, ты придумал, это же, смотри, какое решение тебе в голову пришло, да, и мы такие думаем, какой я молодец, да, как я ловко ребенка, значит, к этому подвел. А в некоторых ситуациях мы просто покупаем на конфетку, иногда это важно, ну, то есть, ну, не обязательно реальную конфетку, но мы договариваемся о понятном вознаграждении. Ты делаешь вот так и получаешь подкрепление в виде какой-то материальной там или понятной тебе штуки, да, там я тебя 10 раз обниму, или мы с тобой там пойдем куда-то погуляем и так далее. Так тоже работает. Прямая дрессировка тоже работает с нормальным, понятным подкреплением, потому что мы хотим иногда усложнить, нам кажется, что ребенок с какой-то невероятно развитой душевной организацией, а ему 9, у него еще абстрактное мышление в зачатке. И мы там про какие-то сложные ценности, а он такой стимул, реакция. Сделал конфетка. Пока работает, ну, давайте и это тоже со счетов не сбрасывать. То есть мы и свой поведенческий репертуар родительский расширяем. И опять же, если нам кажется, что что-то с самооценкой у ребенка, да, здесь важно не только самооценку исследовать, да, но и представление вообще ребенка о том, как, ну, как бы ему хотелось улучшить, в кавычках, эту самооценку. Потому что часто, опять же, бывает, у нас у родителей есть план, мы его придерживаемся, а ребенок не вписывается в этот план. Почему-то
Да,
он другой.
невольный.
Ну, потому что мы забываем спросить, а тебе-то самому в этом нормально? А тебе-то что-то хочется поменять? И вот нам, например, кажется, что нужно сделать упор на развитие навыков, а ребенку кажется, что ему нужно просто сначала насытиться вот, ну, вот каким-то безусловным принятием, чтобы его наобнимали, нахвалили, а навыки это будет потом.
Как
Или,
следующий этап такой,
да,
да.
или наоборот, мы там усиленно поддерживаем, иногда дети сами говорят, там, мама или там, папа, хорош позориться, не надо вот за меня там болеть, да, не надо вот это все, вот этот шоу разводить. Вы мне просто покажите, как надо сделать. И я попробую. То есть ларчик просто открывается, да, вот покажи, пальцем покажи. И тогда, да, поэтому прислушиваемся, опять же, к потребностям ребенка и спрашиваем его, а что тебе не понравилось, а как хотелось бы, а как ты себе это представляешь, да, а как было бы вот в ситуации, если бы ты, например, не волновался, не стеснялся или не злился в какой-то коммуникации, да, вот как идеальная бы коммуникация выглядела для тебя, и попытаемся под это подстроиться.
Ну да, то есть у нас такой ларчик внутренний с нашими инструментами базовыми и плюс индивидуальный подход, настройка на нашего ребенка, да, а что ему-то, да, а как он, потому что все равно нужно отталкиваться от него, так как каждый индивидуален, кто-то быстрее побежит, кто-то медленнее, кому-то нужно так, кому-то сяк, поэтому без этого никак, в общем,
А,
вывод
ну еще
такой.
мы забыли же важную штуку про личный
Да.
пример. Про личный пример.
Личный
Очень,
пример. Да,
очень часто
точно.
так
Да, вам
бывает.
коллега.
Да,
Вы
мы...
воспитываете детей, даже когда вас нету дома, да, с собой.
Да, вот частая штука, на которую я обращаю внимание со стороны, когда родителям подсвечиваешь, очень многие смеются, мы вырастаем, и нам кажется, что личный пример можно пересказать. Это колоссальное просто заблуждение. То есть мы ребенку рассказываем, а не показываем. Ребенок такой, ну, белый шум, что-то там такой родитель, да, из себя дидактическое опять вынимает, как Лев Толстой в конце своих, значит, каких-то сказочек, да, бррр. А сами не делаем. Вот иногда, и даже не иногда, часто, когда мы делаем что-то вместе и показываем, как, вот, знания усваиваются очень быстро. Начиная с того, что вместе залезли на горку, с которой страшно съехать, да, или там заканчивая сложной коммуникацией где-нибудь там, не знаю, в поликлинике, в МФЦ, здесь подошли, сказали то-то, там подошли, сказали так-то, да, попросили, вежливо ответили, договорились и так далее. Ребенок все это видит. Потому что ведь у тебя сейчас, ну, поскольку сейчас время поступления в институты, да, вот там ЕГЭ сдавали, потом подавались в институты, многие дети, вот уже выросшие такие, да, 17-18 лет, уже вроде не дети, испытывают невероятный просто затык с тем, чтобы посмотреть рейтинги, да, там, отнести куда-то документы, не потому что они этого не умеют, а потому что им страшно, что они увидят, что они где-то там просели, да, это вот колоссальная дырка в самооценке. Я подавала документы, у меня хороший ЕГЭ, а я на 35-м месте в рейтинге. И они нервничают и так далее, да, и вот здесь, например, очень часто пригождается просто пример родителя. Вот смотри, я открываю, я смотрю, какую я реакцию, да, испытываю. Я не иду паниковать, что, а, 35-е место. Я говорю, окей, да, давай тогда вспомним, что у нас есть план Б, план С, план Д до конца алфавита. Да, что если не здесь, то в другой вуз, если не в этот вуз, то на платку, если не на платку, то колледж, если не в колледж, год работаем, в следующем году, да, поступаем, потому что еще там ЕГЭ действительно. И взрослый показывает, да, что вместо реакции эмоциональной у меня еще есть реакция рациональная, их вот, ну, вариантов несколько. И вот пока, когда родители говорят, ну я же когда поступал, да, мне никто не помогал, ну обалденная помощь нашим, конечно, поступающим, выпускникам, не работает, да, ну я же вот пошел и сам договорился, нет, мы просто показываем, что вот смотри, вот делаем вот так. А потом еще пошли чайку попили, подышали, да, сказали, что я все, что мог, я уже сделал, я уже вряд ли что-то могу изменить, ждем, да, и дальше начинаем там 27 числа действовать по плану Б, С, Д и так далее. Поэтому смотрите
Супер, да. Это
своим
похоже, вот у нас
примером, своим.
мы едем в машине, да, и у нас навигатор нам говорит таким электронным голосом, тем не менее достаточно бодро, что он прокладывает другой маршрут. Ну, если там вдруг какая-то, да, авария на дороге, не дай бог, или ремонт дороги, или еще что-то. Вот. Или, например, ему дается какой-то другой запрос, да, то мы тоже в каком-то смысле, взрослые, как навигаторы, должны прокладывать другой маршрут. И я вот думаю, ну, это настолько старо, правда, вот уже с бородой, вот, а я вот делал, а я, ну, думаешь, ну, хорошо, что ты делал, и ты молодец на самом деле, но речь-то сейчас не о тебе просто, а о другом человеке, который не может по каким-то причинам сделать то, что сделал ты. Значит, именно ему надо помогать. В этом весь смысл, для этого ты и рядом, наверное.
Татьяна, но еще, да, в слове «помогать» здесь давайте тоже, да, вот для наших слушателей напомним. Помогать – это не значит делать «за», да?
Да, ты уже вот это сказал, но можно подчеркнуть точно.
Конечно, мы можем
Помогать.
подбодрить, мы можем показать пример, да, но мы все-таки ожидаем, что наш ребенок сам как-то, да, хотя бы там частично это действие выполнит. И даем ему еще, да, подкрепление, что ты, смотри, молодец, ты начал, да, ты продолжишь, я в тебя верю и так далее. А нам часто бывает проще, ну, действительно, по времени, да, как кажется, проще и быстрее сделать за ребенка. А потом мы удивляемся, почему же он не пробует эту задачку решать? А зачем вообще, ну, похвалите, что у вас умный ребенок. Он нашел того, он нашел тот инструмент, да, в виде родителя, который делает эту задачку за него.
Работает, да.
Работает. Зачем отказываться тогда?
Зачем напрягаться, да, какая мотивация? Он и так все сделает. Да, достаточно только вот выдернуть там волосы с бороды, вот, или закинуть невод в море, хотя это даже не надо делать, все рядом. А вот если мы говорим о самооценке, все-таки хочется в конце прям пару слов о родственниках, потому что тоже тема больная, и она так или иначе триггерит. И вылезает, если не в семье, в приемной, хотя бывает и в приемной, ну, как бы разные настрои у приемных родителей на кровных родителей. Нет, нет, оно порой и вылезет что-нибудь, что на самом деле, да, таится, а ребенок это все хорошо считывает, ну и об окружающих там, что говорить. И вот я вспоминаю, вот фонд, по-моему, «Дети наши» или еще один из фондов тоже, который был у нас в гостях, вот он рассказывал о хорошей программе, ну, она тоже уже такая древняя, но тем не менее, это вот «Дерево жизни» и «Истории успеха». И вот «Истории успеха» мне очень понравились, потому что там они просто проводили целое расследование с теми детьми, кто захотел в этом участвовать. Там были еще ребята из детского дома, они не в приемных семьях были, а именно в детском доме. И вот они захотели участвовать в этой программе. И вот как раз там наставники, они искали кровных родственников, которые, ну, чем-то отличились. Ну как, вот, допустим, там у одного мальчика был дедушка, который воевал, и там он был офицером. Вот, и можно было даже раздобыть фотографии, где он с медалями, и там отрывок какой-то старой газеты, где вот, значит, о нем рассказывают. У какой-то девочки обнаружилась там какая-то двоюродная тетя, что она была балериной. Значит, и так далее, и в том же направлении, да, ну, смысл понятен. И вот как раз делились наставники, руководители этой программы, что, говорит, просто это был результат бомбический, потому что у детей крылья вырастали. Это было невероятно классно, потому что теперь они ощущали себя наследниками вот этих людей. То есть понятно, что мама, она никуда не испарялась, она все равно была с проблемами, но вот диапазон восприятия себя, он тоже расширялся, потому что если раньше была только одна мама, и на нее все время тоже тыкали, то теперь оказывается, вот у меня и дедушка, у меня там вот и дядя, а у меня и тот, а этот путешественник, а этот там, например, там какой-то там врач, еще что-то. В общем, эта ситуация вот невероятно крутая, и она просто ребенку дает вот такой подъем, старт. И я вот думаю, что, может быть, и у приемного родителя, если есть такая возможность тоже немножечко покопаться, то тоже можно было бы сделать такой вот альбом достижений, хотя бы о нескольких родственниках узнать и вместе с ребенком оформить этот альбом, и, может быть, поехать даже в то место, там, где этот дедушка жил, или это там балерина, где вот она когда-то, да, в каком-то театре работала, если он сохранился, то прийти туда. Ну, просто классно.
Вообще, чем больше есть опора нашего ребенка, тем лучше. Если мы знаем какую-то информацию, можем ее раздобыть. Хорошо, если нет этой информации, не надо там что-то додумывать, выдумывать, но мы можем ребенку говорить: вот смотри, да, вот у тебя вот здесь там такое сильное качество, или ты там вот симпатичный, или там еще что-то, да. То есть мы обращаем внимание на то, что на самом деле уже есть, да. И мы говорим: это же не может свалиться с неба, да, это растет там где-то из твоих генов, где-то из там той ситуации, в которой ты побывал, из того опыта, который с тобой случился. Мы помогаем ребенку это присвоить, что он не лунтик, который упал с Луны, и, да, и вдруг как-то вот оказался в человеческом сообществе, что это человек, который похож на всех других человеков, у него есть своя история, на эту историю можно опереться. Это правда действительно бывает колоссальный какой-то толчок к формированию позитивной самооценки, что не весь мой род плохой, и я продолжаю плохой род, а что, во-первых, у меня разные люди, а еще получилось, что у меня есть и целая другая ветка приемной семьи, и там куча людей. Я знаю многих детей, которые вот это как раз вот возраст такой лет 9-10, им это невероятно нравится, когда они говорят: да у меня, вот у тебя древо одно, а у меня два дерева срослись, да, и вообще у меня куча вообще каких-то родственников, предков, историй и так далее, это потрясающе, все мое, это все мой ресурс, подгребаем к себе. Есть дети, которым, вот здесь просто единственное, что надо понимать, да, есть дети, которым все это не очень интересно, и не надо им это навязывать. И вот эта вся какая-то сложная работа, она интересна бывает родителю, и родитель бегает с этим альбомом за своим ребенком, ребенок говорит: да, мама развлекается, какие-то фотки клеит. Клеит. Ну, потом вырастет, может быть, в 25 придет к вам, да, и захочет на это опереться. Делайте эту работу, но не надо ребенку прямо вот заставлять, если ему это неинтересно.
Да,
Иногда.
ну вот они работали именно с теми ребятами, которые хотели в этом поучаствовать. И там, понятно, сразу после вот этого эксперимента там желающих прибавилось, потому что, да, видели, что явно есть изменения, и там ребята просто изменялись, даже чисто физически. То есть у них просто другие лица становились. Там, например, вот одна девочка, вот про которую тоже я уже здесь рассказала, у нее тоже была какая-то хроническая болезнь, и она просто физически стала лучше себя чувствовать. Ну, психосоматика там, и так далее, да, тоже сильная такая вещь. Да, друзья мои, ну что, мы сегодня поговорили. Мне кажется, что очень мы не бесполезно провели время. Вот многое, что смогли подсветить. Свет, спасибо тебе огромное, как всегда. Это здорово, поэтому переслушивайте еще раз. Если надо, что-то берите на карандаш, но самое главное, практикуйте. Вот, понятно, что все это непросто, но просто никто не обещал, но возможно. Вот, поэтому мы вам этого желаем, чтобы внутри и у вас была опора, и у вашего ребенка. И на самом деле все будет хорошо. Может быть, не идеально, и не так, как нам там что-то рисуется изначально, но будет хорошо. Вот, Свет, до новых встреч.
До
Спасибо тебе
свидания.
огромное еще раз. И всем пока, дорогие. Счастливо.